Я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
С чем сегодня?
Да совершенно какой-то неожиданной темой. Мне захотелось поговорить с тобой, Дмитрий Юрьевич, о кронштадтском восстании. Или как мы с тобой учили мятеже в Кронштадте.
Неожиданно.
Да, неожиданно.
Почему про него?
О нем очень мало говорят. Всегда была тема такая глухая. Даже когда я учился в абсолютно коммунистическом университете, нам выдвигали на самом деле версию Льва Давыдовича Троцкого, не называя его. Вот. Ну, что там произошло? Собственно говоря, в Петрограде, в двух шагах, восстала военно-морская база, на которой всего-то навсего 50 тысяч военнослужащих разных родов войск. Есть авиация, есть остатки Балтийского флота, два линейных корабля в Севастополе и Петропавловск. Ну, вернее, Петропавловск – это линейный корабль, а Севастополь – это мегакрейсер. Вот, у них 12-дюймовое орудие, досягаемость, сам понимаешь, какая. И вот там вот произошло восстание, которое по официальной версии, которую Лев Давыдович, собственно говоря, и сформулировал, группа людей, томящихся от безделья, все лучшие ушли на фронт. Вот они, ничем не занимаясь, при слабом неком руководстве, разложились.
Праздность, мать всех пороков.
Разложилась. Туда сконцентрирована была большая группа спецов бывших царских. Там партийная работа хромала. И вот постепенно, 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 значит, вот эта вот масса вооруженных декольтированных клёшников. Абсолютно мелкобуржуазные, так сказать, твари, которые просто притворялись героическими балтийцами. Они подняли восстание. Во главе там, естественно, стали тут же белогвардейские генералы. Тут же, значит, Антанта протянула свои зловещие щупальца. Но мы с ним быстро справились, потому что наше дело правое. Ну и так далее. Вот такой вот кронштадтский мятеж.
Ну, я как... Серый простолюдин, как там, нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед.
Да.
Собственно, этим у большинства знания и исчерпываются.
Вот ты можешь себе представить, что для защиты Отечества, для защиты коммунизма, для защиты нашей великой Октябрьской революции людей необходимо бросать на лед?
По-другому туда не пройти.
Ну, просто вообрази, что это происходит не тогда, когда мы берем какой-нибудь там Севаш форсируем или там доколачиваем на Дальнем Востоке или белополяков там гоняем шашками. А здесь вот, в центре революции, и восстали кто? Балтийские матросы.
Плоть от плоти. Сила, фактически.
Плоть от плоти революции. Вот. Ну, в общем, об этом тоже, скорее всего, придется поговорить. Но вообще кронштадтский мятеж и события, которые были вокруг него и после него, это, несомненно, переход от нашей страны в новое агрегатное состояние. После кронштадтского мятежа мы становимся, по большому счету, страной.
Угу.
Ну, вот попробуем об этом как-то поговорить.
Давай.
У нас с тобой с 17-й, 18-й, 19-й, 20-й годы у нас с тобой режим военного коммунизма. Тоже многие слышали, что это такое, люди имеют какое-то слабое представление. Но я предлагаю желающим на своей шкуре мысленный эксперимент провести и представить себе,
давай,
каково бы нам жилось при военном коммунизме. Сам термин «военный коммунизм» это придумал Николай Бухарин. Он в 18 году выпустил брошюру о том, как немецкие имперские власти Германии выиграли, ну, тыл. Каким образом Германия смогла противостоять на втором этапе Первой мировой войны, как Германия смогла противостоять в условиях блокады, в условиях враждебного окружения, в условиях всего на свете, как они смогли выстоять. Да так выстоять, что капитуляция, которая у них произошла в 18 году, в ноябре, прошла на тех военных рубежах, которые были ближе к Парижу, чем в 1914 году. Ни один вражеский сапог не коснулся Фатерлянда. Сдались и сдались. Ну, там были большие причины. Да. Но, в общем, как они смогли организовать? Без ресурсов, без того, без сего, с нормированным продовольствием. И вот была выпущена книга, в котором положение в кайзеровской Германии, в имперской Германии, Николай Бухарин назвал военным коммунизмом. Ну, я не знаю, имеет ли смысл говорить нам про что такое империализм, потому что есть три версии империализма. Я скажу, если что.
В общих чертах, да.
В общих чертах. Есть концепция Карла Каутского, главного оппонента Ленина. То, что империализм – это особая форма политики, при которой происходит передел мира. То есть, за империализмом следует ультраимпериализм. То есть, весь капитал становится международным.
Угу.
То есть, весь мир превращается в гигантскую корпорацию. И в нем начинают действовать бизнес-законы. И раз там действуют бизнес-законы, то политика уходит на задний план. Соответствующим образом резко падает снижение классовой, ну, для марксистов это фетиш, резкое падение классовой борьбы внутри страны.
Угу.
Потому что страны начинают готовиться к переделу мира. Вот, используя абсолютно бизнес-стратегии. То есть, и империализм – это эксплуатация окружающего мира странами, которые вступили в эпоху империализма.
Угу.
И вот весь прибавочный продукт, все красоты, все свободные рабочие руки, все сырье, все за копейки, все такое прочее поступает вот в этот центр упыриный.
Угу.
Где вот это все будет происходить. Поэтому в империализме по Каутскому нет ничего страшного. Надо просто добиться, что какая-то страна там победит.
Угу.
Каутский считал, что неплохо бы Германия. И тогда все сольется туда. И парламентская борьба станет нормальной формой для захвата власти социалистами и коммунистами.
Интересный был.
Вот такая.
Интересный.
То есть, совместная мирная эксплуатация окружающего мира как буржуазии, так и пролетариатом. Ну, в разных долях. Ну, была концепция Владимира Ильича Ленина. Она нам всем известна. Империализм – это высшая стадия. Пять признаков. Все кончится грандиозным кошмаром. Никакого мирного и быстровоенного передела мира не произойдет. Мы погружаемся в череду кровавейших войн. Страдать от этого будут все на свете. И опасность для вот этого чудесного мира стран, которым повезло, и которые даже победили, эта опасность грозит от этой толпы элотов порабощенных стран, которые там устроят нам такое, что... А кроме того, капитал в империализме, он, в отличие от Каутского, не становится бизнесовым. Он становится военным. У Каутского все надевают нарукавники, шапочки.
Береты.
Береты. Начинают считать так. И так далее. А у Ленина все залазят в танки, задраиваются. И война будет на уничтожение. И была концепция Николая Бухарина. О том, что империализм – это не какая-то стадия капитализма, а стадия, которая за капитализмом наступает.
Угу.
Ну, то есть, рабовладение, феодализм, капитализм, империализм. И тут, по большому счету, что происходит? Формируется государственно-монополистический капитализм. Происходит смычка государства и бизнеса. Банки начинают играть совершенно грандиозную роль. И... Почему империализм противоречит капитализму? Потому что конкуренции не будет никакой. Империализм отрицает любую конкуренцию. И у Бухарина есть очень хороший момент, то, что империализм не выдерживает, не выносит и будет уничтожать любую конкуренцию не только в сфере производства, но и в сфере идеологии и всего такого прочего. То есть будут уничтожать внутри. Поэтому ну, вот такие три концепции. В 17-м году большевики, ну, это говорят, захватывают власть. Я уверен, что так власти не захватывают. Они захватывают контроль. Ну, они захватывают контроль над Петроградом, они не без труда захватывают контроль в Москве, и начинается вот такая цепь большевистских микропереворотов по крупным городам России. До захвата власти еще очень и очень далеко, еще все очень на живульку. Мы начинаем рисовать карту, по которой мы будем двигаться, потому что Карл Маркс, он был сторонником мировой революции. У него была концепция, что пролетариат дойдет до такой стадии самопонимания и станет настолько, ну, по Канту, вещью для себя, что не надо ничего им будет объяснять. В Париже революция произошла пролетарская, в Германии произошла. Вот, и они обнимаются, потому что все люди-братья, нам нечего терять, кроме своих цепей, а всех буржуа под нож, и, в общем... Вот такая вот революция по Марксу. Когда она произойдет, он не указывал, и он, конечно же, не указывал, что самые опасные для капиталистического мира революции произойдут там, где им быть-то, в общем-то, и не должно.
Где нет пролетариата.
Где нет пролетариата. Что у нас там такое? Мы начинаем, мы захватываем власть в стране, где там, ну, минимум 80% населения, они крестьяне. Они живут в своем, ну, так как электричества нет, агротехнических достижений массово не применяется.
Уровень грамотности, это мы про Россию.
Да. Про Россию говорим. Уровень грамотности такой, что, боже дай, гигантская роль со стороны управляющих, ну, так называемых бизнес-помещиков. Угу. Крестьянская община. В этой крестьянской общине формируются авторитарные личности княжеского типа, ну, которых мы кулаками будем называть. Угу. В 17-м году голову стали поднимать монастыри. Более того, когда мы приняли эсеровский, ну, фактически эсеровский декрет о земле, мы же развязали руки не только трудовому крестьянству, мы развязали руки и мелкому сельхозбизнесу. Большевики – это не были партии крестьян. Крестьяне всегда воспринимались большевиками как некие... союзники, не очень верные союзники, очень своеобразные союзники. Это такой гигантский такой дедушка из деревни, неграмотный, с гигантским количеством родимых пятен, вот, любитель выпить, любитель покрушить и так далее, и так далее. Вдобавок ко всему, он опутан своей собственностью. Ему есть что терять. Это необузданная стихия. Маркс об этом не писал. Пролетарская революция. Uh-huh. А у нас получилась пролетарская революция во имя, ну, там, кого? 3% пролетариев. У нас попов и дворян больше, чем пролетариев.
На всякий случай.
Просто, чтобы было понятно. Основная масса у нас крестьянство. Мы захватываем власть, большевики захватывают власть в стране, которая к ним относится в лучшем случае, прохладно-нейтрально. Страна ведет войну уже четвертый год. В стране, там, в крестьянской стране гигантское количество проблем. А, господи, ну, одну из них скажу. Вот у нас были эти самые через полосицы. Угу. Крестьянская община нарезала свой земельный фонд. Своей-то земли у крестьян не было, была общинная земля. Угу. Вот она нарезает по категориям, чтобы всем было типа по справедливости. И вот у нас с тобой полоска земли хорошая, полоска земли похуже и какая-то совсем никудышняя полоска. И вот мы на этой полоске с тобой работаем. Потом будет передел по жребию. Uh-huh. Сначала там раз в 5 лет, потом раз в 12 лет. Но мы знаем, что эта земля не наша. Она потом будет соседа. А мы уйдем на другую землю. И на эту землю мы в нее не вкладываемся. Ну, ты понимаешь, почему. Мы постоянно на съемных правах. А вдобавок ко всему, вот эти вот полосы. Это значит, что все должны сеять одно и то же. попробуй, ты вот придумал какой-то мега, какую-то гиперурожайную, что-то там такое. А кто тебе разрешит?
Экспериментатор, да.
Все будут сажать, то это все решается сходом, общиной и так далее. Естественно, что уровень агрессии внутри крестьянской среды колоссальный.
Ну, то есть, в одиночку тебе не выжить, ты вынужден объединяться в общину. А внутри общины получается так, что радости никакой. Мы друг друга ненавидим, несмотря на то, что поодиночке не выживем.
Ну, мы там и любим друг друга, и ненавидим друг друга.
Это самые различные.
Это очень сложно. Там очень все. Там еще вдобавок все еще родственники.
Да.
Вот. Там еще, ладно, были какие-то враги в духе помещиков.
Угу.
Помещики были разные. Не надо думать, что все помещики это были люди, которые ходили там в пенсне. И, так сказать, и пили чай. Там были вполне себе помещики, которые не были даже и дворянами. Кстати, я тебе страшное скажу. Такого рода помещиков, которые не были дворянами, но у них были имения, земельные наделы и все такое прочее, мы окончательно вышибли в мае 1927 года. Все это время они не назывались помещиками, он не дворянин, от него отрезают излишки земли, он по-прежнему здесь, но у него прикапаны деньги, у него есть навыки, и у него есть кое-какое сельхозоборудование, и, главное, перспективы, рост, он может что-то заказывать, и люди вокруг него группируются. Они себя будут называть трудовыми коммунами. Я потом тебе, если захочешь, почитаю вот эти вот отчеты ВЧК о том, что вокруг монастырей формируются трудовые коммуны, где люди абсолютно по духу закона и по букве закона создали трудовой кооператив, но и шачат, по большому счету, на монастырь или на помещика.
Ну, это же, по сути дела, авторитет, а я нет. Да. А к кому мне прибиться? Да. Вот к нему. Да.
А там, как ты понимаешь, ни в монастыре, ни в этом квазипомещичьем хозяйстве, а их было чрезвычайно много, было специальное постановление ЦК в 27-м году, о высылке вот этих вот квазипомещиков. Тут у нас формируются кулаки. Кулак нового послереволюционного времени отличается от кулака дореволюционного, потому что дореволюционный кулак – это ростовщик, содержатель полузаконного притона, скупщик краденого, ну, все как
УПГ. Полагается.
Да. А после революции он становится еще финансовым олигархом, потому что, вот как ты понимаешь, огромное количество кулаков были прекрасными красноармейцами в свое время. Но они в трофейную команду не все сдавали.
Трохи для себя.
Это первое. И второе. Когда у нас с тобой рухнет система продовольственного снабжения страны, а она у нас рухнет уже в 18-м году, а в 19-м году она просто будет агонизировать. Люди будут переведены на продовольственные пайки, вся страна. Размер продовольственных пайков не поддается никакому описанию. Рабочие Путиловского завода, любимого завода большевиков.
Столичного, да.
Оборонного, находящегося в центре. Вот. Они получали, рабочие получали чуть больше фунта хлеба в день.
На грубо полкило, да? Чуть меньше.
А все остальное они должны были каким-то образом изыскивать. Понятно, что им там подбрасывали в облу, там подбрасывали. Но рабочий паёк к 2020 году составлял по категориям от полуфунта до полутора фунтов хлеба. Понятно, какого хлеба. Значит, необходимо какую-то жратву. А это рабочие, а интеллигенция, как же, которая осталась в городах. И она перла в деревне со своими кольцами, браслетами,
Рембрандтами,
мехами и всем таким прочим. И вот там они попадали в руки трудового крестьянства, которое мы сейчас облизываем во все возможные места и говорим, у меня дедушка был такой отличный человек, он паровую мельницу построил после гражданской войны.
Лишили, да.
Вот, я думаю, так и дело касается моих родственников, я всегда спрашиваю своей сестрицы, говорю, слушай, а на какие деньги он построил паровую мельницу?
Паровую.
Паровую мельницу, на какие деньги он построил?
Кстати, о птичках чуть-чуть отвлечемся. Да. В Пушкинских горах, неподалеку от села Михайловское, там построили мельницу, где состоялось известное событие. Мельница, там пруд, за пруда, и ниже мельница. Мельница, естественно, новодел, но механизм вот этот, как там вращаются колеса, как там что-то передается, там, во-первых, в геометриях надо очень сильно разбираться, оно же все практически деревянное. Настолько непростой механизм, я тебе доложу. Ты, ну, сразу думаешь, сколько стоит нанять этих людей, которые такое могут построить, сколько стоит материалы, да-да-да, сколько
обслуживать.
А тут паровая. Я, конечно, тоже, мы как-то раз с Дементием заехали в славный город. Не Саванлина, Саванлина, Дима, наверное, не помню. Ну и там у финнов сохранено всякое в музее. Вот я там впервые в жизни увидел паровой двигатель. Это настолько высокотехнологичное изделие второй половины XIX века, что я прям проникся. Я же когда-то работал на технике высокого давления до 400 атмосфер. Вот там ровно то же самое. Настолько аккуратно, настолько качественно все сделано. Не представляю, сколько это стоит. Я все к этому. Ваша паровая мельница. Сколько это стоит? Расскажите.
Вот, в общем, к началу 20-х годов у нас происходит теневое расслоение крестьянства. Декрет о земле. Угу. Величайший декрет советской власти. Ленин одним росчерком пера за 15 минут решил вековую проблему русского крестьянства. Вековую. Национализация земли, ликвидация помещичьего землевладения, передача на уравнительных всем. Это не марксистская идея. Это абсолютная программа эсеров. Ленин смог ее адаптировать и реализовать, в отличие от эсеров. То есть, все крестьяне получили наделы.
Угу.
Естественно, что у них, как полагается, началось там... Ну, в общем, этим Ленин купил, плохое слово, купил. Ну, в общем, он благожелательный нейтралитет крестьянства он получил. Потому что вот все эти гражданские войны, грандиозные, они проходят наверху, на вершине вот такого гигантского пласта настоящей гражданской войны. Без полководцев, без обхватов, без песен, без вот чего. Да.
В потьмах.
Потому что идет дележ самого ценного, что могло быть в жизни крестьянина.
Земли.
Ну, просто представь себе, что рядом открывается, раскрывается золотые прииски. И каждый из нас имеет право на равный участок этих самых золотоносных разработок. Во что превратится наш уютный городок, если рядом с нами пройдет золотая жила? Ну, вот она и гражданская война.
Угу.
К этому еще вернемся. Что у нас по промышленности? По промышленности мы национализировали... Только было две волны национализации. Я говорю о военном коммунизме. 17-18 год, ну, уже начало 18-го, мы национализируем крупную промышленность. Это то, что работает на оборону, ну, в общем, военные заводы, заводы стратегического назначения. Почему? Потому что февральская революция началась с того, что владелец Путиловского завода, частного предприятия с гигантским французским финансовым участием, они объявили локаут. Уволили всех рабочих Путиловского завода, и путиловские заводчане вышли и поддержали женские бунты, которые стояли в очередях.
Угу.
Потом вышли солдаты и сказали, да не будем мы стрелять, и монархию свергли.
О как!
А здесь у нас, значит, какие-то фабриканты, заводчики, миллионеры, миллиардеры, которые ненавидят советскую власть. Вот мы их национализировали, эти предприятия. Но на первоначальном этапе мы не трогали предприятия среднего и малого бизнеса. Упаси Господь. Таких идей не было. Но что началось? Началась следующая штука. Владельцы крупных и средних предприятий, мы говорим про начало 18-го года, они брали заказы, в том числе от государства заказы, после чего предприятия закрывали. И уезжали в Финляндию.
Какая-нибудь предоплата
была? Естественно. Вот. Ну, там главные ценности – это были запасы, которые были на этих заводах. Запасы сырья, запасы нераспроданной продукции и масса всякого такого. Вот это все от рабочих пряталось, вывозилось. Рабочих просто не пускали. Рабочих начали увольнять. У нас начинается… Ну, вот мы только захватили власть, а у нас безработица. Рабочих вышвыривают, потому что владельцы среднего бизнеса не собираются работать на эту самую власть. И вот здесь вот, ну, а плюс они еще передают деньги, подавляющее количество родственников убежали на Дон, или убежали в Эстонию, или еще куда-то убежали. Поэтому это для нас становится не просто бесполезным каким-то бизнес-ресурсом, это становится у нас источником финансирования всей контрреволюции.
Ага.
И поэтому мы национализируем уже всю промышленность, вынужденно это делаем, не потому что мы были какими-то параноиками. Одновременно с этим мы решили не повторять опыт Парижской коммуны. Парижская коммуна в свое время, она тоже там все национализировала, но не тронула банки.
Ага.
И именно из этих самых банков в Париже, в зоне, так сказать, действия Парижской коммуны, эти банки по телеграфу переводили платежные поручения на оплату так называемых версальцев, на оплату коллаборации. Даже немецкие оккупационные войска снабжали прямо из Парижа.
Отлично.
По большому счету комиссаров расстреляли патронами, которые были куплены на деньги банков Парижской коммуны. Поэтому мы национализировали банки. Ну, одним из наиболее ярких пострадавших был, конечно, Александр Федорович Керенский.
Так.
Александр Федорович Керенский, который был присяжным поверенным, потом министром юстиции, потом премьером, потом он некоторое время был диктатором при директории, он за, ну, там, 8 месяцев смог как-то накопить на сахарке, там как-то он накопил 1 300 000 рублей.
Себе?
Себе, на его личных счетах.
Как говорят индусы, нельзя держать мед во рту и не попробовать.
Я могу, принять Александра Федоровича, я могу сказать, что все, что он брал в рот, он все обязательно пробовал. И более того, чем больше у него помещалось в рот, с тем больше охоты, и он даже потом сравнивал. Как и что. Ну, мне там Шаляпина жалко, конечно. Шаляпин за копейку вообще, он гениальный певец, но за копейку он просто был готов удавиться. А здесь у Шаляпина все, что он напел, все, значит...
Отмели.
Национализация банков и так далее. Это вот первые шаги, собственно говоря, военного коммунизма. А дальше у нас что произошло? У нас появляется такой Юрий Ларин. Он же Михаил Луе. Годы жизни у него 1882-1932 год. Он из такой еврейской академической среды, потому что он родственник... Вот помнишь, такие в каждом интеллигентном доме, в Петербурге таких домов было 99%, стояла энциклопедический словарь «Граната».
Только Брокгаузов и Ефрон.
Нет, там был такой «Гранат».
Так-так.
Издательство «Гранат». Вот. Это вот его родственники. Он родственник «Гранатов». Энциклопедия «Брокгауз и Ефрон» издавался братьями «Гранатами». В том числе. Там, ну, в общем, и энциклопедия братьев «Гранатов» была отдельно. Они действовали до 28-го года, кстати, под эгидой родственников. Вот. Луе сам, он был какой-то удивительно полупарализованный. Он не ходил. Его возили на коляске. Потом он как-то так ходил, что ему сказали, нет, вам лучше на коляске, иначе просто рабочие не воспринимают это все. Вот. Постоянно бегал из ссылки. Его из ссылки тащили в рюкзаке. Ну, такой, на самом деле, зловещий персонаж. Вот. Его Ленин очень не любил. Почему-то. Почему-то. Потому что Юрий Ларин, его племянница будет женой Бухарина. Юрий Ларин был вот фанатик, вот такие в комментариях пишут.
Сейчас получили возможность проявиться, да?
На 17-й странице антидюринга указано, что вот это та... Поэтому вы все люди, рассказывающие о балете «Лебединое озеро», мрази и твари, вас надо расстрелять. Итак, первое. Что у нас делает наш Ларин? Он отменяет любое денежное обращение в стране. То есть в стране деньги ликвидированы. Как таково.
А чем же? Что подпольно было?
Подпольно было все. Мы говорим про значит, отмена денег. Вот. Все, значит, обязаны трудиться. У нас в 18 году принимается конституция, в которую входит библейская формулировка: кто не работает, тот не ест. Угу. Каждый получает еду в обмен на работу. Ну, с рабочими и со служащими понятно. А вот то, что нам до сих пор все мемуаристы простить не могут, это когда там, ну, условных балерин или добродушных академиков, значит, давали им трудовой наряд, вот, чтобы они разбирали деревянные дома в Петербурге.
На дрова.
На дрова. На дрова. Вот. Чистили тротуары, что-то там. Вот
пользу это приносили.
Да, да, да. И за это, значит, мы получили. То есть, всеобщая трудовая повинность является обязательной. Это вот первое направление военного коммунизма. Значит, что еще? Военный коммунизм – это бесплатный общественный транспорт. Просто садишься и едешь. А, ну и наша с тобой любимая – национализация жилищного фонда.
Тоже хорошо.
То есть, мы с тобой живем, открывается дверь, входят люди с ордерами и говорят, согласно декрету советской власти о национализации жилого фонда.
Надо уплотниться.
Да, и появляется идея коммунальной общей квартиры. И туда вселяются люди. Вот в твою бывшую генеральскую квартиру или профессорскую квартиру въезжают люди.
Ну, идея эта появилась раньше, как ты понимаешь. Я жил в так называемом Полежаевском доме. То есть, это доходные дома купца Полежаева. У нас было 20 комнат. При моей, так сказать, бытности там жило 38 человек. До блокады жило 88, после блокады осталось 3. Оно не новое. 2 туалета, 1 ванна, 1 кухня. Уплотнение – страшное дело.
Ну, тут ведь еще не в том, что въезжают какие-то люди. Въезжают люди, которые тебя не любят, которые тебя ни во что не ставят,
мягко говоря,
для которых ты ноль. Угу. Вот.
Сейчас мы тебя в чувство-то приведем.
А питерская интеллигенция, ну и московская интеллигенция, они к тому времени были людьми утонченными, у них там, понимаешь, картины на стенах, у них фотография Достоевского, у них вот все такое прочее. А здесь заезжать, ну, что произошло? Революция сместила временные пласты. И в город, сначала в город, ринулось огромное количество полудеревенских, полугородских обитателей окраин, которые и не крестьяне, и не сознательные рабочие. А вот некая такая особая форма социализации, когда прежних традиций нет, новых традиций нет, и остается только одно – деструкция. Мы разрушим этот мир для того, чтобы из него построить свое. А что они там могли свое построить?
Ну, в основном-то, как мне кажется, человек просто не представляет. Людей, которые ясно видят свое будущее и понимают, в какую сторону работать, их вот исчезающе мало. Все остальные – это чисто акула. Вот корова, я сейчас из нее выкушу кусок мяса и сожру. То, что корова сдохнет, меня не интересует. То, что она может давать молоко, из которого сыр, творог, там, кефир. Какая разница? Сейчас надо кусок сожрать. Вот это основная масса думает только так.
Ну, а теперь тебе интересно?
Конечно.
Точно?
Я люблю про предков. Узнаешь себя.
Тогда уже у Кремля, ну, в 18-м году большевики оставляют Петроград и переезжают в Москву.
Угу. По причине, что здесь слишком близко к Финляндии или почему?
Да там немцы были близки.
Угу.
Эвакуацию вообще начало Временное правительство. Эвакуацию Петрограда из-за немцев.
Угу.
И из-за того, что рядом фронт. Ну, немцы были близки по Балтике, после Манзунда вообще в двух шагах. Так ведь немцы Ригу взяли. Немцы двигаются к Пскову. Штаб Северного фронта находится в Пскове. Не ставка командования, а штаб уже Северного фронта. Там такой генерал Черемисин был. Один из недооцененных героев Октябрьской революции, я считаю, который лично отказал Керенскому в выдвижении сил армии на подавление беспорядков в октябре 1917 года в столице. Лично отказал. Ну, так вот. Вот мы переехали с тобой в Кремль. И как так интересно, понимаешь? Вроде власть получала группа единомышленников. А внезапно в Кремле оказалось много баш.
Ну, это же нормально. Когда внутри условной партии, партия, она сама по себе переводится как часть, образуются так называемые фракции. И вдруг, оказывается, что все хотят разного.
Все хотят разного. И чем дальше, тем более диаметрально. Потому что каких-либо калек, маршрутов, движения ведь не было. Все большевики, ну, весь 17-й год они реализовывали свои обязательства и сделали. Ну, вот их рабочее законодательство, это вот конец 17-го, начало 18 века. Вот, милые дамы, когда вы уходите в декретный отпуск, вы подумайте, почему этот отпуск называется декретным. Это большевики ввели. Декретные отпуска, оплачиваемые отпуска матерям по уходу за новорожденными. Появляются отпуска, появляется страхование, 8-часовой рабочий день, техника безопасности и масса всякого такого. Появляются комитеты по защите интересов рабочих. А рабочее законодательство большевиков, оно феноменальное. Женщинам предоставлены избирательные права. То, что произойдет потом.
Через полвека, да.
Ну, у кого-то довольно быстро. Ну, вот американцы довольно быстро среагировали, потом наплакаться не могли. Не буду говорить, почему, потом расскажу. Ну, так вот. И у нас создается трудармия, где все фактически военно обязаны. Железная дорога переведена на военное положение. У нас закрыты все магазины, вот это все. Потому что есть продовольственная диктатура.
Uh-huh.
Продовольственная диктатура заключается в следующем. Большевики взяли систему принудительного изъятия хлеба у населения, которую в 1916 году царь-батюшка ввел.
Для многих открытие, да. Что продразверстка – это не изобретение большевиков.
В жестком виде продразверстку проводило временное правительство уже под управлением Керенского. Угу. То есть крестьяне обязаны продавать хлеб государству, больше никому. Только государству. А уж государство начинает там этот хлеб распределять.
Обращаю внимание, продавать.
Продавать, конечно.
Да. Не даром забирают, продают.
Продавать. Большевики, значит, продразверстку довели до, ну, такого какого-то уже предельного уровня. Мы получили землю с тобой, мы ее посеяли, типа того. Ну, так как мы землю получили в конце 17-го года, по снегу мы сеять не будем. Мы весна 18-го года, собственно говоря, гражданская война у нас начинается об эту пору, по большому счету. Мы начинаем сеять, и когда сбор урожая, к нам приходят, ну, потом это будет называться продотряды, вот, и у нас изымают так называемые излишки. Вспоминаем Бухарина, военный коммунизм и немецкий опыт. Крестьянину необходимо оставить его биологический минимум плюс что-то на посев. Все остальное объявлено излишком. Вот та товарная масса, которую крестьянин мог выбросить на рынок, все
изымается.
Изымается. Изымается она фактически безвозмездно. Ну, там, в счет будущей дружбы. И два раза большевики меняли систему продразверстки в сторону ее, ну, большей упорядоченности. Но по-любому минимально 70% урожая крестьяне отдавали.
Неплохо.
И у нас формируется Красная Армия, и у нас происходит мобилизация в Красную Армию. Мы в Красную Армию активно записываем крестьян, которым надо типа того сеять там и...
Мать, страдая по тебе, посидела.
Вот.
Эван в поле и в избе сколько дела.
Вот. Мы их уводим. Вот. Удач на первоначальном этапе большевиков в военном плане не так, чтобы много. Страна, ну, 80% неграмотных. Там мне сейчас будут говорить, что их было меньше и так далее. Не в цифрах дело. Их было значительно более 50%. Неграмотных людей, которые, у которых уровень социального и прочего интеллектуального горизонта был вот до соседнего села и до ближайшей церкви. Все это они воспринимали чрезвычайно болезненно. Чрезвычайно болезненно. Полученные продукты крестьяне, значит, отдавали. Попадали они в органы распределения.
Угу.
И эти органы распределения, эти продукты, значит, распределяли. Не за деньги. У большевиков были, конечно, проблески по поводу слегка ослабить пружину, потому что они там в 19-м году разрешили мелочную торговлю, но не теми продуктами, которые распределяются через государство.
Угу.
Они разрешили то, они разрешили все. Вот. Но, естественно, большевиков в стране 250 тысяч человек. Из них 90% имеют стаж от месяца до года. Это большевики, вступившие,
да,
потому что власть победила, и потому что за ними хоть какая-то надежда. То есть там нет убежденных ленинцев, там нет убежденных каких-то марксистов, господи упаси.
Грамотных, да.
Там огромное количество людей, прямо скажем, совершенно случайных. Ленин об этом пишет очень много. И вот эти большевики, их сочувствующие, которые сами в массе своей крестьяне или рабочие, которые вообще на самом деле тоже крестьяне, они начинают сидеть на распределении всего этого дела. И начинается шквал нарушений, распределений. И деревни на это реагируют очень жестко. У нас с тобой там 19-й год, у нас с тобой... 19-й год драматичный, потому что Юденич из Эстонии чуть было Питер не берет. Ну, в 20-м году у нас происходит, с одной стороны, катастрофа польской войны и удача с Врангелем. Ну, и тут, в общем, у Ленина есть ощущение, что что-то не срабатывает. Люди, которые вооружены самой передовой идеологией, погруженные в самые товарищеские партийные отношения, они в условиях стресса поддаются соблазну. Поэтому напомню, что будем скоро праздновать. Всероссийская чрезвычайная комиссия, она носила одно из самых длинных названий вообще в истории человечества. То есть Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, бандитизмом, саботажем и преступлениями по должности.
Должностными, то есть.
То есть против своих.
Да.
Тех, кто получил власть, весь заслуженный, и внезапно пересел в автомобиль, любовницу, шубу.
Комчуанство.
Ну, в том числе. А потом, кстати... Это, кстати, и на репрессиях отразилось очень здорово в 20-е годы и в 30-е годы. Потом в ВЧК, так как был инструмент, работающий эффективно, туда стали в полномочия запихивать все. Ты не поверишь, там была... ВЧК у нас занималась, там, понятно, шпионажем, контрразведкой, бандитизмом, военными заговорами, хулиганством на улицах, самогоноварение. Ой, было что еще? Бродяжничество. В общем, все, с чем не справлялись обычные органы власти, все это обычные органы власти передавали в органы власти чрезвычайной. И поэтому, когда принимали первый уголовный кодекс новой страны, а потом и второй уголовный кодекс новой страны, Совершенно понятно, что вот вроде как бы бандитизм. А если это бандитизм с контрреволюционным духом? Если этот бандитизм проводит группа белых офицеров и так далее? Это же чистая контрреволюция и все прочее.
Однозначно.
Вот. И поэтому у нас все меры карательного воздействия вот на подобного рода публику, они носили чрезвычайный характер. Ленин, уже будучи разбитый инсультом в 22-м году, это в мае у него первый инсульт, потом второй инсульт, потом третий инсульт, осенью 22-го года у нас было обсуждение Уголовного кодекса. Ну, тогда РСФСР, но очень скоро он станет Уголовным кодексом Советского Союза. И там вот появилась эта самая 58-я статья. Действия по свержению советской власти. Широкая формулировка. Ленин, он еле писал. Он вписал туда. Подрыв авторитета советской власти. Туда же. И вот там у нас появились вот все эти слухи.
Например, рассказал анекдот, распространил слух.
За распространение анекдотов и слухов тоже наказывали, только мы должны понять это совершенно серьезно. В 1921 году за распространение панических слухов в прифронтовой зоне расстреляли члена коммунистической партии, главного телеграфиста, вот «Новая Голландия», там радиостанция была. Сейчас не знаю, есть, нет, там, по-моему, нет. Надеюсь, что нет.
Парк развлечений.
Да, да. А тогда была одна из самых мощных радиостанций, которая была ответственна за глушение. Вот. Естественно, что он получал из Финляндии, он получал сведения из Кронштадта, к тому времени восставшего, и так далее, и так далее. И распространял слухи, и рассказывал анекдоты.
Молодец какой.
За что его судить? Тут ведь проблема правоприменения в первые годы советской власти, тема чрезвычайно сложная, мы о ней поговорим. Итак, у нас в мае 1918 года режим продовольственной диктатуры, вот, из деревень там выгребают и так далее, и так далее. Расчеты выходят там, минимум для крестьян мы оставляем. Изъятие продовольствия происходит через твердые цены. Твердые цены – деньги, но деньги у нас фактически отсутствуют, потому что у нас инфляция не поддается никакому описанию. Все на пайках. Человек получает паёк. Пайки большевики меняли несколько раз. Сначала было 4 категории. Ну, то есть, рабочие, работающие на тяжелом производстве. Туда же большевики вписали многодетных матерей, кормящих матерей, матерей-одиночек с тремя и более детьми. Они получали паёк первой категории. Вот тех, кто работает на вредных, сталелитейных и прочих производствах. Вторая категория – это рабочие, ну, рабочие. Третья категория – служащие. Четвертая категория – иные. Ну, вот, наверное, мы с тобой шли бы, да, как иные. Блогеры.
Да, блогеры. Блохеры.
Блогеры. Вот. Выжить на паёк блогера, ну, было решительно невозможно. Естественно, что черный рынок мгновенно, гигантский пресс со стороны государства поражает не менее. А тогда продавать и менять было что? Ого-го. То есть, у нас ЧК вводит продовольственные кордоны на железных дорогах. А они без билетов, они же бесплатные. Денег нет. Люди везут в город сало, хлеб, картошку и все на свете.
Мешочники.
Да, мешочники. А вывозят оттуда. А вот вывозят они оттуда. Это не в сказке сказать, не пером описать, что они оттуда вывозят. Большое количество из города идет туда же поток. То есть, не происходит... Вот еще раз, да, чтобы было понятно. Совершили Октябрьскую революцию. Устанавливаем царство справедливости. А получаем образцово действующую, нормированную, жесткую систему, которая подвергается всем нашим русским соблазнам. У начальника станции есть жена, У нее есть теща. Он прицепляет вагон под них.
Угу.
Теща оббегает всех питерских знакомых. Они этот вагон грузят. Там стоит, значит, сотрудник железнодорожной милиции.
Угу.
И они там едут. Но ведь весь остальной поезд, это же все прекрасно видит. Потом они затариваются где-нибудь, ну, к тому времени Харьков освободили, где-то под Харьковом они затариваются всем, чем необходимо, подсолнечным маслом, сливочным маслом, всем таким.
Салом.
Салом.
И назад. Да.
И происходит, это же…
Круговорот.
Абсолютно. Добавок ко всему, слегка отдаляет нас от вот… Ну, действительно, я уверен, что основная часть большевиков думали, что сейчас стоит дать человеку нормальные правила игры. Вот твоя земля, работай на ней. Вот твой завод, обустраивай свой завод, он твой. Директор там, человек, который твой, плоть от плоти. Давайте, делайте, все во имя свободы, всеобщего счастья. Не будет ничего кошмарного. Весь прибавочный продукт, все, что вы заработаете, все прибыли, сверхприбыли, они будут обращены к вам и так далее. Да, идет война, да, вот гражданская война, да, мы отбиваемся, все во имя победы и все такое прочее. Вот. Ну, вот такая была у большевиков. Давайте потерпим. Ну, народ терпел, сколько это было возможно. Ну, а потом у нас страна с тобой, я согласен с зарубежными определениями, Россия – недоуправляемая страна. У нас чрезвычайно мало управленцев, квалифицированных управленцев. Чиновников у нас…
Достаточно.
Ну, на самом деле, если рассчитать на начало 20 века, даже чиновников было недостаточно. Ну, набрали мы из сознательных рабочих, набрали мы управленцев. Мы приводим замечательного человека, матроса-балтийца, ему там сколько, 19 лет, и он начинает управлять Государственным банком, так сказать, России. Но по-любому он опутан спецами, которые, так сказать, вокруг него, потому что авизовка, ну, кассовый разрыв и так далее. Он вынужден вообще, он не уверен в себе. Он что-то не подписывает, а что-то подписывает. Ну, в общем, сбоит система. Система сбоит. Ленин по этому поводу действительно писал очень много и самого разного. Что нам еще? Ну, уплотнение жителей, мы об этом поговорили. Да, кстати, нормы уплотнения жителей, вот, они сохранились на всю историю советской власти. То есть, вот это, сколько квадратов полагается на человека.
Угу.
То есть, первоначально одна комната на взрослого, одна комната на двоих детей – и одна комната для профессиональных занятий, если мы к какому-нибудь профессору заехали. Вот. А потом пересчитали, потому что один человек, значит, 20 метров, один ребенок 10 метров. А потом сократили, и вот появляется на одного человека 8 квадратных метров. То, с чем мы, собственно говоря, и дожили всю советскую власть. По поводу денег. Значит, коммунисты пробовали вводить деньги, они назывались совзнаки, потом они стали называться расчетные знаки. Они провели даже денежную реформу, 10 тысяч прежних совзнаков, значит, к 1 рублю, новому рублю. Ну, тоже не очень помогает. И поэтому, значит, отменили коммунальные платежи. То есть мы полностью национализировали жилищный фонд, и мы отменили коммунальные платежи. Потом мы отменили билеты куда бы то ни было, в театры, в цирки, в зоопарки. И все от каждого по способностям, каждому по потребностям, вот было реализовано в тех вот этих самых кошмарных условиях. И у нас с тобой к 2020 году зерновая площадь 2 раза сокращается посева. А самое страшное, технические культуры у нас фактически перестают их сажать. Вот, 12 раз падает поле засева. Ну, технические культуры – это лен, в первую очередь. Это подсолнечник. Это вот то, что является сырьем для промышленного производства. Сахарная свекла – техническая культура. Мы ведь в свое время не жили же на канарском и кубинском сахаре. Мы жили на сахаре благодаря министру Наполеона Шапталю, и потомку Екатерины II, графу Бобринскому, мы же, ну и там еще и Терещенко, мы же сделали грандиозные плантации сахарной свеклы, которые перестали сажать, потому что городам нужен хлеб. И вы будете сажать здесь хлеб на почве, которая совершенно для этого не приспособлена, uh-huh, поступила uh-huh. разнарядка и так далее, и так далее. И вот у нас деревня, разбитая на парцеллы, это вот, собственно говоря, то, что необходимо человеку на выживание. Он там выживает, у него 70%, значит, забирают. Происходят отсевы.
Они, естественно, извини, перебью, крестьяне, раз вы у меня 70% отмели, так я выращу столько, чтобы мне осталось, правильно? Да,
да. Именно так.
И 70% больше нет.
Ну,
ищите дураков в другом.
Ну, поэтому вскоре эти отряды стали вооруженными, угу. отряды по изъятию. Потому что крестьяне для того, чтобы... Ну, масса. И на фоне этого всего царство всеобщей справедливости,
угу.
оно превращается в нечто устрашающее. Я не хочу как-то вот впадать в какой-то пафос. Идет гражданская война. Уровень агрессии в обществе зашкаливает. С войны возвращается большое количество людей.
С оружием.
С оружием.
И умеющие его применять.
Умеющие его применять. И как ты понимаешь, как и любой военнослужащий, повоевавший, он четко знает, что все офицеры ровным счетом ничего не понимают.
Шакалы.
Кругом измена. Все интенданты воры. Большевики нас гонят на убой. Вот ты меня провожал на Деникинский фронт, а сам остался здесь, товарищ. Вот. А откуда у твоей жены меховая шуба? А вот то все.
Угу, угу.
А кроме того, происходит...
Запрос на социальную справедливость.
После войны всегда повышается запрос на социальную справедливость. Отвоевавший, очень сильно изменившийся, ну, по своему опыту знаю, очень сильно изменившийся человек возвращается, и он хочет такой же кристальной чистоты и хочет отсутствия вот этой вот прифронтовой околовоенной грязи. Не буду пояснять.
Да.
А в тылу он видит, что вообще ничего не изменилось. Ну да, бари, они уехали. А все мелкие хищники, все эти цапки, хапки и мотки, они остались. Они вступили в рабоче-крестьянскую красную милицию.
Угу.
Происходят удивительные смычки. Просто вот если читать...
Цапка и милиция.
Если читать отчеты особых отделов ЧК, которые поступают или Минжинскому, или Дзержинскому, Ягода сидел на вот этом всем деле. Вот, и Ягодин. Они опубликованы, эти обращения, и отчеты опубликованы. Они рассекречены в архивах, и часть опубликована. Я всем любителям, так сказать, марксизма и установления диктатуры пролетариата, я всем рекомендую почитать вообще, с чего, во что это у нас было, что не вылилось. Потому что формируется на самом деле новое аграрное восстание, грандиозное восстание. Оно полыхнет. Причем полыхнет довольно жутко, но не так кошмарно, как могло бы полыхнуть, потому что нами управляли тогда, я говорю, без иронии, люди чрезвычайно одаренные. Так вот, люди возвращаются, там ничего не меняется. Постоянные поиски каких-то врагов, элементов и так далее. Мы провели две амнистии для белых. У нас с тобой люди, которые служили у Деникина, чуть ли не в охранной сотне Деникина, они оказываются в Кремле. Сначала в положении военнопленных, а потом из них делают первый московский мобильный отряд, первый мобильный отряд московской милиции, конвойный так называемый. Эти люди сдались в 19-м году. Ну, они перешли.
Да.
Они перешли на сторону советской власти. Ну, сдались.
Угу, угу.
В 18-м они не переходили, а в 19-м они сдались. Вот их поддержали, тогда мы использовали слово «концлагеря», вот, а потом их перевели. И вот они в Москве, конвойные, ну, они не зэков сопровождали, а ну, конная милиция, короче. Вот. И, а он же белый. Мы же воевали с ним, под Царицыным. И он теперь требует от меня документов, на основании чего я привез поросенка продать. Серьезно? Вот так? А нет ли здесь какой измены? Железная дорога у нас разрушена в ноль.
Угу.
Бесплатность перевозок на железных дорогах делу не помогла.
Не задалась, да.
Но то, что бесплатно перевозили не только толпы людей, но и грузы, естественно, что все это никак не ремонтируется, не реконструируется. Основная часть паровозов переделана в бронепоезда, там сцепки, очень много разрушено, куча взорвана там и так далее, и так далее. Финансовая система просто отсутствует. А чем мы будем мыть? А лозунги? У нас, смотри, большевики выработали блестящую систему идеологического обслуживания населения за годы гражданской войны. А в 20-м это уже не срабатывает. Юденича нет, Деникина нет, Врангеля нет, Колчака нет. Кому вот это вот даешь? Кому все на фронт? Кому в едином порыве? Начинаются проблемы. Итак, основные задачи. Основные задачи какие? Вот мы Ленин. Нам необходимо страну восстанавливать после войны. Силами кого? 3% пролетариата, который у нас был, он распылен, он деклассирован. Часть по-прежнему работает на заводах, но наиболее сознательных рабочих, которые проводили революции 905-917 годов, они убиты, ранены, уехали в деревни помогать своим, потому что там совсем плохо, и в Питере просто откровенно голодно. Ну и в Москве тоже самое. Или получили должности в управлении, и на их место этих работяг стали завозить трудовое крестьянство, которое не брат рабочему, не брат. Ленин в работе о государстве, ну и там очередные задачи, вот специально томик лежит, он пишет, что крестьянин в лучшем случае союзник.
Попутчик.
Союзник непростой, лукавый. У крестьянина он мелкий буржуа. У него мелкобуржуазная психология. Он получил от советской власти землю. Советская власть.
Спасибо.
Да, советская власть.
Дальше мы с вами.
Чуть позже начнет вваливать грандиозные деньги в эти парцелярные индивидуальные хозяйства.
Угу.
Грандиозные деньги стало вваливать. Инфраструктуру стало налаживать и так далее, и так далее. Потому что у нас вся страна, она аграрная. Она живет в реалиях 17 века. Ей от нее требуют. Она понимает, деревня, что без деревни город умрет.
Надо пользоваться.
Она этим и пользуется.
Платите.
А наше крестьянство?
Да.
Чем платите? А вот чем хотите, тем и платите. А чем мы можем платить? У нас промышленности как таковой нет. Для того, чтобы у нас промышленность была, нам необходимо рабочих кормить. И кормить хорошо. А деревни дают хлеба все меньше и меньше. Мы усиливаем накат на деревню. Потому что нам нужна промышленность для того, чтобы снабдить деревню тканями, сапогами, сеялками.
Ну, трактора, сеялку, веялку. Да.
Я даже про индустриализацию говорить боюсь.
Сапоги, вот. Будьте любезны.
А кроме того, нам необходимо еще и военную составляющую свою развивать. Обуховский завод, трубочный завод, если мы говорим по Питеру, Путиловский завод. А мы там рабочим предлагаем. Теперь вы будете концепция Троцкого. Там дискуссия о профсоюзах возникнет. Ну вот концепция Троцкого. Трудовая армия, перенесенная в города, это армия. Должен быть командир завода, комиссар завода, всех разбить по ротам, взводам и так далее, и законы военного времени.
Ну, в таких условиях по-другому просто нельзя. Кстати, обратите внимание, французскую кухню построили люди, пришедшие из армии. У них там тоже бригады, командиры. Потому что только это эффективно для многих. Наверное, открытие, что даже при свободе и демократии любое производство – это чудовищный тоталитаризм, где никого ни о чем не спрашивают, нарезают задачи и проверяют исполнение.
К этому добавим то, что страна у нас по-прежнему воюет. Закончилась горячая фаза гражданской войны, а холодная фаза гражданской войны продолжается и будет продолжаться, по-моему, до сих пор. У нас есть огромная группа людей, которые выбиты из участия в социальной жизни. Дворяне, бывшие казачество туда же. Туда же там священнослужители с членами семей, туда же. Города у нас стоят пустые. В Петрограде осталось на 21 год, в Петрограде осталось менее 700 тысяч человек.
Ну, жрать нечего. А как тут? И работать негде,
надо,
и деньги взять негде.
Надо с чего-то запускать. И вот здесь у большевиков выбор какой. Или мы усиливаем нажим
на деревню
и на город уже.
Угу.
Или мы должны дать шаг назад. А это страшный выбор.
Не просто, да.
Это страшный выбор. У нас протесты по деревням. То есть, понимаешь, мы потом будем говорить о Тухачевском. Тухачевский написал накануне 10-го съезда РКПБ, ну, весной 21-го года, он написал записку, на самом деле программное письмо Ленину. Я могу процитировать по памяти, а потом, когда дойдем, мы точно воспроизвести. Мы занимаемся неблагодарным делом. Нам нужна нормальная, сильная армия. Наша армия, ныне РККА, не боеспособна в настоящий момент. Люди воюют 7 лет. Люди воюют без смены. Люди получают чудовищные известия из домов. Угнали корову, изнасиловали сестру, расстреляли брата. Делать нечего. Вот. Волостные начальники ведут себя безобразно. Один для того, чтобы его назначили в губернию, завысил возможности нашей урожайности в 1,5 раза. И приехал уже с бумажкой продотряд. И стала от нас требовать зерна, согласно этому. Мы сказали, у нас такого нет. Говорит, значит, вы прячете. И начались допросы. Ну, ты понимаешь, какие допросы там были?
Пытки, естественно.
Вот.
Да. Избиение.
Да, и у нас...
Насилие всяческое.
У нас в 2020 году у нас 50 тысяч крестьянских выступлений.
Неплохо.
Ленин помнил кошмар 1906 года. Настоящая революция в России – это не в городах. Настоящая революция 1905-1907 года – это в деревнях.
Где люди живут.
Когда крестьяне дошли до идеи разделения России. Разделения России. Когда формировались крестьянские республики со своими президентами, министрами финансов, когда там происходило чрезвычайно много чего интересного, со своими валютами. То есть, вот крестьяне решили реализовать свою крестьянскую утопию на местах. Страна расползается. Система, милицейская система, по которой строилась РКК, ну, то есть, система, когда набирают, ну, вооруженный народ, милиция.
Да?
И мы вот из них, из вооруженных, формируем боевые части. Ну, у нас там 561-й, по-моему, Минский полк, 562-й, там, Витебский полк. В общем, когда вот это. Это не срабатывает, потому что в своих они стрелять не будут. Они сами крестьяне, то есть все, 5-10. Нам необходимо, пишет Троцкий, совсем другая армия. Армия, направленная на безоговорочное выполнение любых приказов, включая карательные.
Латышские стрелки.
На всех не хватает, понимаешь? Вот. Добавок всему, латышские стрелки у нас находились по подозрениям. Не без оснований. Об этом поговорим. К комсостав ненадежный. В общем, необходимы мобильные такая армия, которая должна в основном выполнять функции жандармерии.
Части особого назначения. Чонг. Это вот?
Это попытка реализации концепции. Вот. То есть люди, которые... Профессиональная армия. Угу. Мы же говорим про отмирание государства.
Да, а армия нужна профессиональная.
Да, армия нужна профессиональная. Мы говорим о том, что каждый должен защищать, то, что мы... Нет, будут специальные части, которые будут вас и так далее. Ленин это все... Троцкий поднимает голову довольно активно в это время, потому что один из эпизодов 10-го съезда, сидит зал, Кронштадт уже бушует, в Кронштадте уже первый штурм отбит, на сторону Кронштадта перешел, большевики говорят, один батальон, небольшие говорят, практически весь 561-й полк, 560-й, 61-й полк, ну, в общем, совокупно туда два батальона ушло. Перешли на сторону...
Два полка.
Если два батальона из двух полков совокупно, там полк получается. Вот. Они перешли на сторону Кронштадта и стали там наиболее боеспособными частями мятежников. Мы идем на штурм. Все заклинания произнесли. Ленин, Троцкий, Зиновьев. Ну, Зиновьев не любили, но Зиновьева. Калинин наш. Вообще человек потрясающей храбрости в то время был. Калинин, Ворошилов. Все, все, все. Интернационал спели. Ночью пошли на штурм. Вот. Штурм отбит.
Мы как-то забежали вперед.
Да.
В чем это... причина-то была?
Сейчас к этому подойдем. Забежали вперед, потому что армия ненадежна.
А.
Армия ненадежна. Перед штурмом? Перед штурмом. Собственно говоря, в этом и будет корень потом. На это все смотрит товарищ Сталин.
Угу.
Сталин всегда входил в ленинскую группу. Была группа Троцкого, была рабочая оппозиция, там Калантай, вот. Была группа примирения Бухарин, Дзержинский в группе примирения, Каменев там, Рыков там, Зиновьев. Зиновьев и Каменев пошли к Ленину из группы примирения, а остальные пошли к Троцкому. По большому счету у нас программа Троцкого, всех под брезент, завинтиться и мировая революция.
Армии, да.
Мировая революция, то есть без пощады, без всего. Мы осажденные не просто лагерь, а просто вот уже идем на прорыв. Если умрем, так умрем.
Угу.
Группа Ленина. Ну, между ними болтается рабочая оппозиция, Калантай. И что? 10-й съезд. Записки. Эти записки сохранились. Записки. Бухарин пишет президиуме. Необходимо заставить Ленина выступить, чтобы он объяснил текущее положение. Съезд не очень настроен. Пусть расскажет о целях и что будет дальше.
Угу.
Записка Троцкого. Решительно отказываюсь. Выступить должен я.
Объяснить, что к чему и куда идти.
Кремлевские башни заработали.
Да, 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 да.
Потому что для Троцкого понятно, гражданская война закончится.
И а ты не удел.
С дипломатией у тебя не получилось прямо. Довел переговоры в Брест-Литовске до формулы ни мира, ни войны, а армию распустить. Вот, с экономикой ты вообще никак не сталкивался. Твоя функция – это гений-упырь наступлений, карательства, мобилизации, беспощадно и все такое прочее. В нормальной мирной жизни что ты будешь делать, Троцкий? И для Троцкого он играет ва-банк.
Угу.
Он просто банкует, банкует, банкует.
Что ж теперь, уволиться, что ли?
Потом
из авиации уйти.
Есть Ленин. Ленин на самом деле в начале 10-го съезда ни о каком НЭПе вообще. И...
Угу.
У него перелом-то произошел вот именно вот конец марта, апрель 21-го года. Реально.
Угу.
А до этого он даже не представлял, что можно отступиться. Более того, в начале съезда Ленин говорит, что мелкобуржуазная среда страшнее Юденича, страшнее Деникина, страшнее Калинина. Они нас сожрут, они нас разомнут.
Ну, для дела коммунизма, конечно.
Мы ничего сделать не сможем. Мы просто опозоримся и уйдем. Если мы допустим хотя бы свободу частной инициативы. Основной вопрос, на который я согласен как-то еще думать, это вопрос концессий.
Угу.
Каких концессий из зала? С иностранцами концессий. С иностранцами концессий? Ну да, нам нужны деньги и так далее, и так далее. Поэтому мы со всеми капиталистами со всего мира, мы готовы обсуждать вопрос концессий. Каких концессий? Ну, вот ленинские золотые прииски. Откуда у меня псевдоним и где был расстрел ленинских рабочих в 1912 году. Давайте мы там организуем концессию с англичанами. Да хоть бы с теми же. Вот еще у нас мы уголь освободили. Давайте этих позовем. И вот на основе этих концессий мы соответствующим образом будем получать деньги для построения светлого будущего. То есть, а мы зачем тогда вот…
Революшн-то для чего?
И вот тут вот уже рабочие, вот эта рабочая оппозиция, уже вся эта профсоюзная и прочее, да, товарищ, а да. Шахтер, он говорит, а мы что на что поменяли-то, хорошенькие? Мы что строим-то? Мы к чему готовимся? Это вот 21-й год. Начало 21-го года. 3 года революции. И мы, да, мы в военном плане всех победили. Что делать дальше? Единого механизма нет никакого.
Угу.
В 21-й год Россия вступает в наиболее тяжелом состоянии после 1917 года. Я считаю, что самое главное испытание Российская Социалистическая Федеративная Республика вступила в феврале 1921 года. Большевики, партия победы, натиска, захвата, устроения,
угу.
Она исчерпала свой очевидный первоначальный импульс победы. Стал вопрос не просто об организации мирной жизни, а об организации хоть какой-либо жизни в стране, которая развалена технически, разорена экономически, раздергана в человеческом плане, интеллектуально впавшая просто в ступор. В условиях отсутствия квалифицированных кадров, управления, обработки. И самое печальное, большевики утратили свою декларируемую монолитность.
Угу. Разброд и шатание.
У большевиков начался период яростного столкновения диаметральных направлений дальнейшего развития. За одними стояли люди боя, люди, которые не могут без войны,
угу.
Они поддерживали Льва Давыдовича Троцкого. За другими были люди, которые четко понимали, что необходимо в первую очередь приступить к реализации обещаний, данных в 1917 году. Ведь мы обещали людям очень плохое поповское слово «счастье». Мы им обещали счастье. Мы обещали им справедливость. Мы обещали им полное развитие их навыков, задатков, желаний. Гармонию мы обещали.
А оно, Иван, как вышло-то?
А вышло совсем иначе. По деревням стрельба, 50 тысяч восстаний крестьян. Мы расстреливаем крестьян. Мы начали расстреливать рабочих. Мы начали расстреливать рабочие демонстрации. Мы проливаем кровь пролетариата. Оно того стоило. И третье направление. Ту ли страну мы выбрали?
Смешно.
ту ли страну мы выбрали. Может быть, имеет смысл использовать страну, вот эту вот, в которой мы победили и доказали, что мы можем побеждать. Может быть, мы сможем легким прыжком. Индия, Германия,
Китай.
Китай. И с их помощью, помнишь, я вначале говорил про разные концепции империализма. Может быть, мы сможем решить проблемы внутри страны за счет создания проблем для господствующих классов во всем мире. И вот тогда, тогда мы с ними, если мы их не победим напрямую, мы с ними начнем торговаться, торговать и так далее.
Угу.
Потому что четвертый этап, четвертый момент, осложняющий нашу жизнь, мы находимся в полной политической изоляции.
Никто с нами не дружит, и никто нас не признает.
Ну, нас Монголия признала. Там,
Афганистан.
Афганистан, да, это очень хорошо. Нам необходимы технологии. Мы вот опять, Петр Алексеевич Романов. Нам необходимы технологии. Нам необходимы инженеры. Нам необходимы лояльные технические сотрудники. Где мы их возьмем? Где мы их возьмем? У нас, ну, один из последний по списку, но не последний. У нас отсутствует концепция воспитания нового человека. Потому что если мы готовим борца за мировую революцию, один расклад. А если мы должны готовить гидротехника, это другой расклад. Удивительная точка принятия решения, которая, в конце концов, имеет вот такое не очень удачное, но броское название «Кронштадтский мятеж». Вот после событий в Кронштадте наша страна начала приходить в себя.
Оставим на вторую часть. Я так предлагаю. Спасибо, Джон Александрович.
Спасибо, Дмитрий Ильич.
С нетерпением ждем вторую часть. На сегодня все.